Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Сегодня понедельник, 11 июля. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Вечер у нас обещает быть интересным. Ну, во-первых, у нас здесь прям интересно. У нас отказывается работать техника, не работает телефон. Поэтому из координатов, которые я вам буду сегодня зачитывать, делаю акцент именно на наших письменных видах связи, а именно смс-портале 925-48-94-8 и телеграме «Говорит МСК-бот». Номер телефона для звонков в прямой эфир даже объявлять не буду, потому что они просто пока не работают. Поэтому, если вдруг вы хотели сегодня поучаствовать в нашей программе с помощью вашего голоса, поучаствуйте с помощью ваших пальчиков и наберите лучше сообщение через смс-портал или телеграм. Зачитывать буду все, будем общаться сегодня с вами вот таким вот образом по старинке. Хотя я даже не знаю, что из этого по старинке, телефон или телеграм. Ну, наверное, все-таки телеграм, но учитывая, что телеграм не в том смысле, в котором совсем уж по старинке, то, наверное, телефон. Ну, в общем, будем с вами переписываться сегодня, такие друзья по переписке. Также у нас идет прямая трансляция ВКонтакте, «Говорит Москва» группа с галочкой 94.8 FM. Заходим туда, там тоже можете писать, там можете еще переписываться друг с другом. В принципе, вот в отсутствии нашего телефона есть еще вариант с ВКонтактом. Ну и телеграм, радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. Заходите туда тоже, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ну просто потому, что наш телеграм-канал самый лучший на свете, там самые свежие новости, самые актуальные, самые быстрые, всякие молнии и не молнии, молнии это сейчас, кстати, актуально, об этом поговорим еще чуть позже, но и еще и трансляция нашего эфира, поэтому давайте залетайте к нам в телеграм-канал, радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. Олег спрашивает, а где батя? Батя в отпуске, собственно, вот поэтому здесь сына. Я сразу мем вспомнил, вот этот вот, где обнимает батя сына, но цитировать не буду. Добрый вечер, Ситифил, пишет Вуктор. Здрасте, а где Александр Асафов? Пишет Хром, нету Александра Асафова. А почему сегодня не должно быть Александра Асафова? Сегодня как бы, ну, будь... А когда? Завтра будет Александр Асафов. Все будет в порядке с Александром Асафовым завтра. А знаете, кто вводил санкции сам против себя, а мы, пытаясь вырастить своих фермеров... Так, это ладно, это я понял, это я уже отмотал на предыдущую историю. Сегодня 3 часа подряд, пишет Нилс Майкл. Да, но вот вся история с суперкубком, с этой штукой, это вот там будет. В конце с Осиповым поговорим. А сейчас хочу поговорить про Украину. Интересная история происходит на Украине с такой своеобразной полемикой, которая вырисовывается между президентом и всеми, кто отвечает за военную составляющую. А именно, сначала у нас появилась история с тем, что ты не можешь покидать свой призывной округ без разрешения военкомата. И ответ Зеленского в своем обращении, где он говорит, ну, а ну-ка, генштаб, а ну-ка отставить такие заявления без моего согласия, чтобы ничего подобного вообще в принципе не делали. Это раз. Два, это... Звоним эксперту, да? У нас будут эксперты сегодня в отбое. Ну, потому что с экспертом мы можем дозвониться, а вы нам не можете. Вот такая вот дилемма. Значит, наехал на Залужного. Все начали говорить, они теории ли это заговора какие-то? А не пытается ли он сбагрить вообще сейчас Залужного? Потому что человек, набирающий популярность, а Зеленскому не нравится, когда кто-то вокруг него набирает популярность. Это вообще не очень хорошо. Теперь у нас новая история с тем, что министр обороны Резников говорит о намерении Киева переходить в контрнаступление на юге. И вот уже вот только что буквально Зеленский отказался комментировать военные планы, вообще хоть какие-либо, и сказал, что не читал интервью министра обороны Резникова, и вообще, то есть, не в курсе, в принципе, о чем идет речь. То есть, опять такая странная история, как будто президента военные люди не ставят в известность о своих планах. Ему это демонстративно не нравится. Он демонстрирует то, что ему это не нравится, и показывает постоянно, кто здесь хозяин. И вот тут, как бы, хотелось бы и у вас спросить, дорогие наши слушатели, а я вот буду вашим сегодняшним читателем. Пишите, пожалуйста, мне, как вам кажется, что это такое? Действительно ли имеет место какой-то заговор Зеленского и его кабинета против своих военнослужащих, руководителей армии, чтобы в случае чего вдруг, в случае военных неудач, а военные неудачи там идут одна за другой, сбросить просто это все на них. А Зеленский остается на белом коне и, судя по всему, в такой треугольной шапке, да? Вот, что-то мне подсказывает, что он ее, по крайней мере, примерял, и ему даже, наверное, пойдет. То есть один в один размерчик. Либо это надумывают на самом деле себе эксперты, и ничего подобного нет, и на самом деле будет какое-то наступление, сейчас они договорятся, это просто какая-то вот такая внутриукраинская история. Все на связи, да? Игорь Ковалев у нас сегодня на связи, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, ну как вам кажется, или может быть это мне кажется, что есть какой-то заговор? Есть такая история вообще в принципе сейчас на Украине или нет? Пытается ли Зеленский немножечко списать своих военачальников и скинуть на них все свои неудачи?
Ну, если даже предположить, что он пытается их списать, то вряд ли это получится, все-таки он верховный главнокомандующий, этим все сказано.
Ну, а в смысле вряд ли, ну, захочет, уберет Залужного. Что там, подвалы СБУ, нет, я думаю, в принципе, резиновые.
Уберет, это не решит проблемы.
То есть ну, сам...
военные успехи, военных успехов нет. Да, конечно, большой соблазн доказать, что виноваты бездарные командующие, которые отдают неправильные приказы, не выполняют указания верховного главнокомандующего. Но у любого нормального человека возникнет логичный вопрос. Если ты верховный главнокомандующий, ты все равно должен контролировать ситуацию и убирать этих военачальников гораздо раньше, чем ситуация станет критической.
А есть ли такое понимание у людей на Украине, то есть, что вот вообще на самом деле Зеленский ответственен не только за нечто положительное, но и за все отрицательное тоже? Или там удалось переформатировать сознание людей настолько, что Зеленский, он просто вот самый настоящий Наполеон, а вот вокруг все не очень-то и хорошие люди? Бывает порой.
Ну, трудно сказать за всех людей Украины, люди Украины разные. У кого-то есть такое понимание, у кого-то нет такого понимания. Кто-то зомбированный, кто-то там ярый националист, и там бессмысленные какие-то логические рассуждения. Поэтому...
Так, Игорь Георгиевич, что-то у нас сорвалось. Давайте попробуем восстановить Игоря Георгиевича. Игорь Ковалев был у нас на связи, но он сейчас еще, я надеюсь, будет. Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. А видите, сегодня, конечно, техника, вот это прям не наша история. Я, на самом деле, пожалел, что приехал на машине. Мне кажется, что велосипед должен был бы стать сегодняшним моим выбором, а лучше две мои родные ноги. На связи, да, Игорь Георгиевич?
Да,
все. У нас сегодня, видите, тут видно грозы надвигаются на Москву, и вся техника отказывает потихоньку. Скажите, пожалуйста, а вот эта история с подготовкой наступления, контрнаступления на юге, которая обсуждается сегодня практически весь день, это что такое? Это реальные какие-то планы Украины подготовить какое-то настоящее контрнаступление, или это информационные вбросы, информационная война скорее?
Ну, скорее второй. На мой взгляд, это такой пиар-ход, который сейчас совершенно необходим Украине на фоне поражений, собственно говоря, по всем фронтам. И администрация президента, президент Зеленский, видимо, решили, что вот этот новый стратегический план отвоевать юг Украины, выйти на побережье Черного и Азовского морей, это вот... поднимет боевой дух армии, поднимет боевой дух населения Украины. Но мне кажется, что реальных сил, возможностей для того, чтобы реализовать этот план, Украины на сегодняшний день просто нет.
Ну вот мы опять упираемся с вами, понимаете, вот в украинский народ, который должен, вот за счет этих заявлений, у которого должен подняться боевой дух. Соответственно, на это есть ставка. Соответственно, видимо, верят хоть в каком-то проценте в нечто подобное на Украине, правильно?
Безусловно, какой-то процент верит, я уже об этом говорил.
А вот какой? Вот какой, хотя бы примерно? Ну, ваши такие прикидки.
Это нужно смотреть социологию, хотя ей тоже доверять особо нельзя. Но то, что определенный процент украинцев, да, граждан Украины верят в это, безусловно.
Ну, вот, да, интересно, конечно, посмотреть на хоть какую-нибудь социологию, которая там, в принципе, возможна на Украине, и посмотреть, какие там могли бы быть цифры. А вот если вдруг мы берем и начинаем верить в эти теории заговора о том, что Зеленский в случае чего начнет скидывать свои неудачи на каких-то своих приближенных людей. А давайте попробуем вот Залужного и Резникова убрать уже за скобки, так как мы их с вами обсудили. А есть ли такой человек, вот кто следующий после них, в случае чего, который попадет под удар?
Ну, это вообще решает будет не Зеленский, а те, кто реально управляет Украиной, да, американцы и британцы. Поэтому, ну, этот вопрос нужно адресовать им, кого они наметили на роль Залужного, если действительно его собираются убирать.
А кто сейчас на самом деле управляет Украиной? Просто есть ощущение, что и что американцам, что британцам, как будто бы найти, кто ими будет управлять. Сейчас важнее.
Ну, изначально, конечно, это был американский проект. На каком-то этапе это управление передано в субуправление британцам. Но сейчас с отставкой Джонсона, в общем-то, ситуация достаточно сложная, потому что, с одной стороны, американцы несколько отошли от этой темы, а в Британии политический кризис, нужно выбирать нового премьер-министра, и тоже, собственно, не до Украины на сегодняшний день. Поэтому ситуация достаточно сложная.
Ну, то есть может вообще, в принципе, Зеленский на данный момент быть предоставленным самому себе?
Нет, самому себе он предоставлен не будет, потому что это достаточно долгоиграющий проект, в который вложено достаточно много денег. И просто так сказать, ну а дальше сами, сейчас, конечно, не готовы западные покровители.
Ну хорошо, давайте пофантазируем тогда относительно западных покровителей. Кого они могут слить? Вот Арестович, Подоляк, может быть, кто-то еще из таких громких людей. Ну, то есть, скорее всего, это же в случае чего будет большая фигура.
Ну, Арестович, Подоляк – это не те фигуры, которые принимают решения. Это пропагандисты, которые работают на информационном поле. Решение, собственно, принимается в Вашингтоне, а для исполнения есть они, вот такие люди, как Зеленский и другие, включая Залужного.
Спасибо, Игорь Георгиевич. Игорь Ковалев был у нас на связи, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Давайте теперь с вами, такой немножко инфоканал у нас получается, ну что делать, приходится работать в условиях отсутствия связи. Я напомню, понедельник, 11 июля 2022 года, телефоны не работают. СМС-портал 925-48-94-8 функционирует. Говорит МСК-бот, наш телеграм для ваших сообщений функционирует. Поэтому давайте, и, кстати, наши трансляции тоже, на удивление, работают. А что мы в Ютубе не работаем сегодня? Вот эта вот хитрая рожа Осипова, которая такая, типа потом тебе объясню. А вот я сейчас, знаешь, в отсутствии слушателей могу попросить тебе микрофон включить сейчас, прям будешь объяснять. Да не надо его потом еще наслушать. Ладно, давайте читать ваше сообщение. Если военные хотят, пишет Миша, контролировать потерянные территории на юге, руководству ВСУ надо арестовать руководство СБУ, очистить войска от нацбатов, сформировать переговорную с Россией группу. Но в реальности, да, как будто это кажется самым верным путем каким-то образом оказаться снова на юге своей страны. Но как я вижу эту ситуацию? Ну, учитывая, что прям практически сразу, молниеносно, ну, в такие интервалы, когда это нужно на самом деле делать, сразу после вот этих одиозных заявлений людей от военной сферы на Украине, тут кто-то мне писал, что какой там этот, господи, Резников военный, ну, я имею в виду, на данный момент он министр обороны, значит, человек, отвечающий за армию и за войну. Вот сразу вслед за тем, как они делают какие-то заявления, Зеленский практически через там, ну, небольшую паузу их опровергает и говорит, что нет, на самом деле, покажи, пожалуйста, еще раз эту картинку. Оказалось, что есть картинка, где Зеленский играет Наполеона Бонапарта. Я, если честно, этого не знал. и это чистой воды совпадение. Да, вот это, видимо, какой-то фильм, скорее всего, фильм какой-нибудь низкосортный, суть по качеству костюма, но да, он как бы действительно есть, вот такая вот ирония судьбы. Я не могу на это смотреть серьезно. В общем, он явно пытается в этот момент их загасить. Залужный, человек, который назывался чуть ли не самым рейтинговым политиком после Зеленского на данный момент на Украине. Есть там еще один человек, про которого я тоже спрашивал у Игоря Георгиевича, как, например, Арестович. И да, он действительно не принимает никаких решений, но Зеленскому и не надо сливать людей, которые принимают решения или их не принимают. Ему нужно поднимать свой рейтинг и защищать свой рейтинг за счет других достаточно рейтинговых людей. Ему нужно сбрасывать ответственность. Мы же понимаем, что это самая натуральная чушь. Какое контрнаступление, на каком юге? Они каждый месяц, вот просто проследите за высказываниями того самого Арестовича, который достаточно популярный человек на Украине, для того, чтобы его сбрасывать. Он, грубо говоря, в марте говорит, что контрнаступление начнется в апреле. В апреле он говорит, что контрнаступление будет подготовлено в мае. В мае он говорил, что уже в июне они пойдут куда? В контрнаступление. И сейчас, в уже июле, он говорит, что в августе наконец-то подъедет американское вооружение, которое едет примерно с апреля. И вот тогда они пойдут в контрнаступление. Это чистой воды анекдот. Но судя по тому, что я вижу в украинском информационном пространстве, в это достаточно большое количество людей верит на самом деле. А так это Ржевский против Наполеона. Компания с ТНТ снимала эту историю, пишет Виталий Фили. Понятно. Да, великое кино. Судя по всему, ничего не могу сказать. В детстве говорилось, завтраками кормит, пишет Сергей. Да, завтраками кормит, но они, судя по всему, очень вкусные. Они такие немножко монотонные. Такие вот. Вот уже скоро, вот уже мы в августе пойдем и уничтожим, разбомбим, конечно. Да, мы отдали Северодонецк, они попались в нашу ловушку. Нашу ловушку они попались, и вот уже в августе наша ловушка окончательно захлопнется, да. И там Фейгин на другом конце, да, трэш. Если военные хотят полностью контролировать... так это я читал. На южной фазе специальной военной операции степи, открытое пространство, если... Это кто? Это Алексей Морозов пишет. Если укрофашисты попытаются, то станут легкой мишенью для вооруженных сил России. Да, сегодня огромное количество военных экспертов вот именно с этой точки зрения расписало контрнаступление на юге. И ну, просто предрекли им не просто поражение, да, а разгром, уничтожение, что это практически нереальная история, да абсолютно нереальная. И я уверен, что, в принципе, военные люди с той стороны тоже это понимают. Значит, это либо информационные вбросы, и я бы в это поверил, если бы не Зеленский, который начинал бы вилять, чем он там виляет, кителем императорским, судя по всему, он виляет, и каким-то образом опровергать эту историю. А просто такая информационная борьба, некоторые еще, кстати говоря, вот такая теория есть, говорили о том, что они заявляют об этом контрнаступлении для того, чтобы поторопить своих западных коллег, подкинуть им уже вооружений. Что, мне кажется, тоже полнейшей бредятиной, потому что неужели западные коллеги, которые отвечают за поставку вооружения, то есть большие люди в больших кабинетах, будут принимать решение быстрее им доставлять оружие или медленнее доставлять им оружие, ссылаясь на интервью министра обороны? Ну, они, наверное, просто могут поговорить с министром обороны, тем более, учитывая, что они находятся практически под полным контролем. То, кто контролирует и как будут контролировать, мы поговорим с вами чуть позже. Эта тема тоже у нас сегодня будет на повестке дня. Очень странный указ нашего президента по поводу получения упрощенного гражданства для всех граждан Украины. Западенцы нам зачем, пишет Павел. Хорошо, интересно, как вы развернули эту историю. Я не думаю, что западенцы будут подавать на гражданство России, если честно. А если будут, то, наверное, это нормальные люди, если они вдруг захотят стать гражданами России. Это такой, в принципе, достаточно прозрачный фильтр, да? Вот кто, если подают на гражданство, значит, хотят стать гражданами Российской Федерации. Или вы думаете, что это будет какая-нибудь диверсионная группа с нашими паспортами, таким образом, заслана на нашу территорию? Ну, это вот, это не знаю. Надо поговорить с экспертами, которые знают, как вообще, в принципе, выдаются вот эти гражданства по упрощенным схемам. Эвакуированные ранее бойцы ВСУ будут участвовать в контрнаступлении? Светланыч спрашивает. Вы имеете в виду с тыла оттуда, да, прямо оттуда? Они сейчас находятся, они были эвакуированы на территорию Донецкой и Луганской народных республик, чтобы потом начать оттуда контрнаступление. Это ж абсолютно ясно. Посмотрел украинские СМИ, пишет Сергей. Это дурка. Глеб Урал говорит, доброе утро, столица. Так, что есть еще? Что обсуждаете, какая тема эфира? Пишет Олегович, мы обсуждаем заявления разного калибра военных, военнослужащих и военных руководителей Украины по поводу их суперконтрнаступления и что же это такое на самом деле. Если Зе будет сливать Залужного, не попрет ли Залужный на Зе? И за кого будут вооруженные силы Украины? Это хорошая история. Хороший вопрос, который, ну, на самом деле, требует экспертной оценки. В принципе, уже достаточно много, и даже я лично говорил с экспертами именно на эту тему, и практически все эксперты сходятся в том, что на самом деле Залужный, с точки зрения политики, абсолютно никакущий. То есть это не политик, это человек абсолютно военный. И переть против верховного главнокомандующего он, скорее всего, не будет. У него просто не хватит на это политической хватки и политического хода мысли. А это, безусловно, будет политический шаг. Вот идти, свергать что-то и так далее. Это, я, конечно, понимаю, что государственный переворот – это вполне себе украинская история, но я думаю, что не в этом случае. Плюс уж больно действительно высокий рейтинг у Зеленского. За счет чего он держится последние месяца, ну, давайте, два, для меня лично загадка. Я понимаю первые месяцы. Первый месяц — это активная история с всеми этими киношными постановами на Хромакее, в там, пустом Киеве. Вот это переодевание в милитари, такой стилек. Это разговоры на таких серьезных щах, все эти обращения и так далее. На данный момент это действительно, ну, просто приелось. Я думаю, что это должно было приесться даже тем, кто прям реально кайфовал с нечто подобного. Новых шагов, новых каких-то трюков на данный момент они не выработали. По крайней мере, я их не видел. Если вы видели, то, ну, расскажите мне. Может быть, я их просто упустил, каким-то образом они ушли мимо моего взгляда. Вся та же схема. Периодически пытаться выступать на каких-то больших мировых собраниях, неважно вообще, по какому поводу, главное, чтобы там было побольше людей и чтобы название было погромче. Каннский кинофестиваль пойдет. Что там, слет всех пчеловодов Европы? Нормальная тема. У меня и наряд почти похожий там. Это G7? Нормально, тоже туда пойду. Это надоело. И больших каких-то таких собраний в последнее время. Ну, вот была семерка, да, и то это какая-то была полупубличная история. Особо на паблик она не работала. Что у него еще было? А, кинозвезды, которые к нему приезжают, и большие политики, которые к нему приезжают. Ну, большие политики уже все съездили. Ну, практически. Кроме президента Соединенных Штатов Байдена. Байден, да, Байдена не было. И он вроде как не собирается. Потому что, ну, видимо, ну, там комплекс причин, мягко говоря, да, и все известны его лечащему врачу. Борис Джонсон был, европейцы были из Европейского Союза, актеры уже приехали. Я думаю, мечта, в принципе, Зеленского сбылась, когда Бен Стиллер туда к нему приехал. То есть и актеры уже вроде все, какие хотели, все приехали, и политики все, какие хотели, все приехали. А что еще? Вот надо же каким-то образом подпитывать эту историю. А они крутят по кругу все. Обращение, периодически какая-нибудь звезда второго эшелона из 90-х. Потом снова обращение, может быть какой-нибудь политик. Почему это работает? Для меня, если честно, загадка. Но она работает, надо это тоже признать. С пчеловодством тема. Прокопович — изобретатель рамочного улья из Чернигова, пишет Андрей Первый. Вот это нюансы пошли, да, конечно. Так глубоко я не копал. Во-первых, Залужного никто не снимет. Это достаточно глупый человек для того, чтобы на него повесить всех собак. Именно его будут судить и на него и повесят на Киевской площади Кирова. А во-вторых, самое печальное, что Зеленский уйдет от всякой ответственности. Владимир Владимирович не позволит его судить, сами знаете почему, пишет Борис. Я не знаю, если честно, почему, но ваше мнение принято. 18:30 в Москве. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 11 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, по-прежнему боремся мы с современными технологиями, пытаемся каким-то образом восстановить наш телефон, вы видели просто, что здесь происходит, на самом деле, у меня на экране, который отвечает за телефон, то есть есть ощущение, что либо люди, которые с помощью удаленного доступа пытаются нам восстановить этот телефон, взломали сайт Пентагона, либо они пытаются поставить на учет автомобиль через госуслуги, то есть тут варианты ровно два, но вот коды вот именно такие здесь у меня на экране, но я постараюсь от этой истории абстрагироваться. И продолжить общение с вами через текстовый формат. Вот так вот у нас с вами старая добрая переписка. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. ICQ 13782. Ну, слушай, а почему нет, с другой стороны? Если телефон не работает, хоть ICQ подключили. Ладно, ICQ у нас нет, есть трансляция во ВКонтакте. Не поверь, во время загрузки произошла ошибка у меня во ВКонтакте. Да что же такое-то, а? Так, буду пытаться перезагружать. Ну, в общем, ВКонтакте, я уверен, есть какая-то трансляция. Да, она есть, она идет. Там есть чат, туда тоже можете писать ваши сообщения. Подключайтесь, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Блистательный телеграм-канал, самый лучший на свете. Их два. Этот и Бабаян в здании. Вот на оба надо подписаться. Но радио говорит МСК, это чисто информационный наш телеграм-канал. Все самые последние новости, комментарии экспертов, эфир, выдержки из эфира. В общем, надо подписаться, там идет прямая трансляция. Если вам удобнее телеграм, пожалуйста, подписывайтесь туда. Жара оплавила телефоны и линии, пишет Макс Эл. Ну, видимо, да. Телефоны отключили за неуплату, пишет Ньюс Майкл. Вот что вы издеваетесь, скажите, пожалуйста. Не надо над нами издеваться. Ну, может быть, и за неуплату. Вполне может быть. Надо выйти и зайти, и все заработает. Андрей Буб пишет. Андрей Буб, надо еще, знаете, сверху долбануть, как по видеомагнитофону, чтобы он начал как перематывать побыстрее. Тоже, в принципе, может сработать. Западенцы жили в Украинской ССР, составной части Союза Советских Социалистических Республик. И ничего. Автобусы ЛАЗ собирали, пишет Виталий Фили. Это к тому, что вот зачем это... История с упрощенным гражданством для всех граждан Украины, то, что Владимир Владимирович Путин сегодня объявил, как там вот с этими западенцами быть, вот, в принципе, Виталий Фили, наверное, достаточно четко на этот вопрос ответил, спасибо вам. За это роутер перезагрузили, да, и роутер перезагрузили, и компьютер перезагрузили, все, на экстренную кнопку нажали, из розетки выдернули, вообще все сделали. В общем, тут пока, я говорю, госуслуги. Давайте пойдем дальше. Следующая у нас история, это, знаете как, я ее, наверное, есть телефон? У нас заработал телефон? А, господи, ну ты что, все вокруг надо мной издеваются сегодня. Я думал, есть телефон, а просто звукорежиссер сказал, что он... Евгений Воркунов у нас сегодня звукорежиссер, позвонил эксперту. История такая. Я не знаю, премьер-министр ПАТ сейчас в мире. И вообще власти ПАТ в западном, как его принято называть, мире. У нас есть отставка Джонсона, у нас есть... Ну, тут, конечно, упало не по своей воле убийство Синдзо Абе. У нас есть странная история вокруг Олафа Шольца. У нас есть терки в Соединенных Штатах вокруг Байдена. В первую очередь, конечно, здесь интересна Британия, потому что там вот самая ясная, самая такая огненная стадия, когда один уже... фактически ушел со своего поста, другие на этот пост еще не пришли, и кто там будет, пока не ясно, уже есть несколько, по крайней мере, кандидатов. Вот и хочется, на связи у нас эксперт, да, хочется вот как раз поговорить о том, кто же будет, скорее всего, у нас новым премьер-министром Великобритании. Анатолий Матвейчук у нас на связи, полковник в отставке, главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс». Анатолий Матвейчук, здравствуйте, Анатолий Андреевич.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот в Великобритании такая интересная у нас схема. Там называют вроде как Ли Страсс одной из главных, как одну из главных претендентов на пост премьер-министра нового Великобритании. Все-таки какие там на самом деле расклады?
Вы знаете, там, собственно говоря, идет сейчас борьба элит. Я, насколько понимаю, министр обороны, он отказался. Это был самый явный претендент. Ну да, вы правильно сказали. Елизавета, которая к нам приезжала, это наиболее такой сейчас ярый кандидат, и вот она уже даже выступила со своей предвыборной программой.
А какой у нее самый главный пункт этой предвыборной программы? Я слышал про Украину. Вот это заявление.
Нет,
я ее слышал.
Нет, там даже не про Украину, а про Россию. Россию нужно остановить во что бы то ни было и всеми возможными средствами.
То есть получается, что если у нас придет Ли Страс на эту позицию, то в принципе ничего для России не поменяется, очередной ястреб, очередной русофоб, возглавляющий британский парламент. А если кто-то другой придет, есть ли у нас возможность каким-то образом соскочить с этой британской историей русофобии и каким-то образом, может быть, даже помириться с ними? Я сам уж засмеялся.
Вы знаете, там есть еще Том Дубин, Хат, по-моему, если я не ошибаюсь. Он на днях тут предложил вообще всех русских выгнать из Великобритании.
Кого выгнать еще раз? Вас плохо было слышно, пропали на секундочку. Русских?
Значит, есть один кандидат на пост премьера. Его фамилия Том Тугенхат. Он заявил, что все русские граждане, которые проживают в Великобритании, должны покинуть и вернуться в Россию.
Ну да, достаточно тоже, конечно, русофобская история, ничего не скажешь. А по поводу, интересная вот история вокруг Украины, тоже многие спорят, говорят о том, что сейчас вот мы буквально в первой половине нашего эфира тоже с Игорем Георгиевичем Ковалевым говорили о том, что мы знаем, что Украина, в принципе, история не очень подконтрольна сама себе, и что управляют ей то из Соединенных Штатов, то из Великобритании, но на данный момент мы имеем такую интересную ситуацию, когда и в Великобритании политический кризис, и там вообще непонятно, кто будет ими самими управлять в ближайшее время. И в Соединенных Штатах тоже политический кризис, там очень даже понятно, кто управляет, но управляет он, мягко говоря, не очень, и хочет пойти на второй срок, там и так далее, у него вокруг этого выстраиваются споры. А вот если придет, например, там, товарищ Трасс на пост премьер-министра Великобритании, каким-то образом поменяется ли политика вокруг Украины? И вообще, есть ли у Украины риск быть отрезанной от западного влияния, от западного управления, быть предоставленной самой себе?
Вы знаете, в данной ситуации все будет развиваться согласно самой программе, которая заложена. Война до победы, война до последнего украинца. Изменить ее могут только победы русского оружия. И я думаю, что после того, как мы возьмем Донецк и укрепленный район, риторика поменяется. И я думаю, начнут какие-то подвижки, потому что Запад уже не экономически, не финансово решает проблемы без своего ущерба для себя не может. И даже если Ли Страс придет, и даже если Байдена изберут на второй срок, ничего не изменится, все будет решать на поле боя России.
В какую сторону поменяется эта риторика? И вот точка этой смены, насколько я понимаю, это смена риторики, это взятие полностью под контроль территории Донецкой Народной Республики. Правильно я понимаю?
Нет, риторика будет следующая. Провести линию Керзова, так называемую, остановиться на достигнутых рубежах и в переговорах убедить Россию лояльно отнестись к правительству Украины и по возможности отдать то, что она считает нужным.
Реально ли будет это сделать?
Да, я думаю, что мы этого делать, конечно, не будем. Но я боюсь, что ситуация будет развиваться именно таким путем. Нам попытаются навязать неравноправные переговоры.
Анатолий Андреевич, спасибо. Анатолий Матвейчук был у нас на связи, полковник в отставке, главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс». Теперь давайте с вами. Есть два, насколько я понимаю, на данный момент главных претендента на титул премьер-министра Великобритании. Первый – это уже упомянутая Ли Страс, министр иностранных дел Великобритании, достаточно одиозная такая дамочка, которая прославилась, ну, на всю Россию так точно, когда не могла, когда она отреагировала на троллинг со стороны Министерства иностранных дел России, когда не понимала, какие там области, Воронежская, еще что-то сказали, а вот Воронежскую, признаете ли вы, что Воронежская область является частью России, и там она сказала, нет, мы никогда не исправим, ну и так далее. Ну, то есть человек, который не особо владеет на самом деле повесткой, даже, в принципе, посещая Россию, не знает, какие области являются частью этой страны. Что для министра иностранных дел, согласитесь, достаточно странная история. И по поводу Ли Страсса у нас есть один очень интересный ролик. Ты его подготовь сейчас, а я скажу, когда включить. И есть еще Риши Сунак. Вот Миша подсказывает. Да, правильно, есть такой персонаж, как Риши Сунак. Его фигура, на мой взгляд, достаточно интересная. Это тот самый человек, с которого и началось падение Бориса Джонсона. Это тот самый министр финансов, который первым там начал подавать в отставку. Канцлер казначейства Великобритании, так звучит его там полностью должность, который ушел в отставку и запустил вот этот механизм, когда все начали уходить со своих постов. В итоге Борис Джонсон не выдержал и был вынужден тоже объявить о своей отставке и начале процесса выбора нового премьер-министра. И многие эксперты говорят о том, что Риши Сунак это такой, не удивляйтесь, да, действительно, это британский премьер-министр, которого будут звать Риши Сунак, в случае чего, да, человек с индийскими корнями. Это такая очень забавная, как мне кажется, забавный будет поворот судьбы, в случае чего. Кстати говоря, с его происхождением, я тоже думаю, будет связано несколько интересных историй, к этому сейчас я дойду. Он такой, как его заявляют, технократ. Человек, который весь из себя экономист, который сделал себе карьеру в Сити, и не в Москве Сити, и даже не в Манчестер Сити, а вот Сити это такой аналог Уолл-стрит британского разлива, финансовый район Лондона, то есть весь себя такой финансист, весь себя про экономику, про деньги, умеет их зарабатывать, руководил какими-то хедж-фондами, очень профессиональный с точки зрения экономики человек. Он был тем, кто не соглашался с Борисом Джонсоном касаемо многих экономических поворотов британской политики, внутренней британской политики, на протяжении своего, последних там сколько, 2 года он был на этом посту. Все, что касается постковидной истории, все, что касается неправильных растрат средств с Борисом Джонсоном, все эти вечеринки и так далее, вот все наложилось одно на другое. В общем, такой про денежку, который будет восстанавливать экономику, и которому будет плевать, на самом деле, на какие-то внешнеполитические истории, он отдаст это на откуп другим людям, он будет сосредоточен на том, чтобы сделать Великобританию снова великой. Вполне себе подходящий лозунг для подобного человека. Но, и с другой стороны, Ли Страсс, самый настоящий ястреб, не очень профессиональный, при этом очень одиозный, крикливый, громко говорящий и так далее, и любящая на каждом шагу заявлять о своей позиции достаточно радикальные, чуть ли не по всем вопросам. И вот тут у меня к кандидатуре Риши Сунака есть, на самом деле, несколько вопросов, которые, как мне кажется, перечеркнут полностью его кандидатуру как будущего премьер-министра такой страны, как Великобритания. Великобритания — это страна с безусловно имперским мышлением. Это еще вчерашняя империя, буквально вчерашняя, сколько там лет прошло с тех пор, как эта империя была ликвидирована и переформатирована в Содружество наций, что фактически просто переименование империи, та же самая империя. Во всех этих странах до сих пор главой государства является королева Великобритании, поэтому, та же самая империя, только в профиль. Соответственно, как может империей руководить человек без имперских амбиций? Это же бредятина. Это же просто какая-то вещь, которая исключает саму себя. Да, быть министром финансов – это отлично, особенно если ты хороший финансист. Но руководить империей – такое себе. Или быть при руководителе империи – тоже вторым человеком в государстве. Второе – это его индийское происхождение. Я, конечно, все понимаю, и там мультикультурализм, история с Black Lives Matter и так далее, вся вот эта странная левая повесточка, которая на данный момент главенствует в странах западного мира. Это, конечно, очень хорошо. Но как быть с королевой Великобритании, которая еще вчера, да я думаю, что и сейчас до сих пор этих людей-то и не считает? Я про индусов, она, на секундочку, их королева. И как это сейчас у меня будет? Вот индус будет каждый вторник приходить ко мне на cup of tea и рассказывать мне про политику моей страны, и я буду давать ему советы, как поступать? Индусу? Я действительно на полном серьезе не списывал бы этот фактор со счетов. Потому что королеву Великобритании в принципе списывать нельзя. А вот теперь ролик. Теперь к Ли Страссу. Это ролик, на котором молодая Ли Страсс, это 94-й год. Съезд либерал-демократической партии Великобритании, выступает активистка молодежного крыла, 18-летняя Ли Страсс. Давай включаем.
I agree with Paddy Ashdown when he said, everybody in Britain should have the chance to be a somebody. But only one family can provide the head of state.
А о чем она говорит? Такое интересное заявление откопали журналисты. Значит, молодая Ли Страсс с очень британским акцентом говорит о том, что она согласна с Падди Эстером или Падди Эдштауном, я не знаю, как правильно произносить его на наш манер, главой либерал-демократической партии того времени. Она говорит, что я согласна с тем, что каждый гражданин нашей страны должен иметь право заходить в высокие политические круги, но как это возможно, когда это решается фактически внутри одной единственной семьи, намекая на королевскую семью и на саму королеву Великобритании Елизавету II. Вот, а как на такую историю должна будет посмотреть королева Великобритании Елизавета II? Такой интересный наезд. Виталий Филиппиевич, что вроде Елизавета II уже давно не управляет Индией. Индия не управляет, да. Индия не управляет. Как должна будет Ее Величество отреагировать вот на такую историю? Или что? Может быть, кто-то мне скажет, что королева Великобритании не злопамятная женщина? И она, может быть, таких вещей не помнит? Или, может быть, она недостаточно умна и недостаточно эрудирована, образована, и у нее нет достаточно хороших советников, чтобы ей рассказать и доложить о таких вещах? Это тоже, согласитесь, не совсем реалистичный какой-то сценарий. И вот, итого, два главных кандидата, какие-то уже и не такие уж и явные, и не такие уж и главные. Ждем появления кого-то третьего на горизонте? Вполне возможно. Но если останутся эти два, как вероятный будущий премьер-министр Великобритании, я, конечно, все равно буду ставить на Ли Страсс. Но, во-первых, она человек, который успел побывать в принципе, и главой казначейства. В свое время она уже успела побывать. И вот теперь фотка этой... королева Великобритании, это вот вам к нашей, в нашу трансляцию. Вот, согласитесь, взгляд не очень, очень непростого человека. Она прям как будто смотрит, такая, Мерседесы и туннели. Посмотрим, посмотрим. Бывшая принцесса. Она уже была, я про Ли Страсс сейчас, и главой казначейства. Или нет, она была... Она была главным секретарем, по-моему, казначейства. Ну, в общем, в сфере финансов, в принципе, работала. Но она была и министром иностранных дел. Это та самая должность, с которой Борис Джонсон прыгнул в кресло премьер-министра. То есть, как будто по карьерной лестнице она на одну ступеньку выше к позиции премьер-министра. Плюс она, можно сказать, на хайпе в последнее время в общественном пространстве. И, что главное, она на международной арене, в международных средствах массовой информации постоянно там не сходит с первых полос и делает те или иные заявления. То есть ее знают в мире. Товарища, как его там звать-то, этого индуса, Риши Сунака, особо в мире не знают. У него нету международного имиджа. А для человека, который управляет Великобританией, мне кажется, это вообще определяющая история. Фраза «Борис, ты не прав», опять актуально, пишет Мегасол. Да, очень даже. Так недавно она заявила, что отходит от государственных дел, пишет Борис Байкер. Это, видимо, про королеву Великобритании. Нет, она заявила, что она передает часть полномочий своему сыну, принцу. Да, принцу Чарльзу, но от государственных дел она не отходит. И там вот эти еженедельные ее консультации с премьер-министром тоже никто не отменял. И, между прочим, если вы следили вот за этими молниями, которыми кидались разные телеграм-каналы и информационные агентства в момент, когда Борис Джонсон отказывался от своего кресла премьер-министра, первый человек, кому он позвонил, сообщил о том, что он отказывается, была королева Великобритании. Это вот, к слову, всем тем, кто говорит, что это на самом деле такая просто фигура для имиджа, и она ни на что не влияет. Но если бы это была фигура для имиджа, наверное, главный человек не звонил бы и не отчитывался. Звать мэра Лондона, именно Лондона, а не Дубая, Карачи или Кабула, мэр Лондона звать Хадикан, так что индусам примером не удивить, пишет Виталий Филипп. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, согласитесь, все-таки, мэр Лондона и премьер-министр — это разные вещи. К кардинально разные. Тем более для такой страны, как Великобритания. Вот если... Я на самом деле буду приветствовать и там Садика Хана, и Риши Сунака на этом посту, потому что это будет означать, что той Британии, в принципе, о которой, вот, ну, которую я знаю, про которую я там читал книги, учил историю которой и так далее, вот этой Британии больше, в принципе, нет. Это уже какая-то другая Британия, и приставка «great» тут уже будет, наверное, совсем неуместна. Но я не верю в такой поворот событий. Вот я не думаю. А если вдруг и станет какой-нибудь Риши Сунак, то это будет, станет поводом поворота вот прям полностью в другую сторону. В этом смысле политики Великобритании и, главное, мышление самих британцев. «Индусы с пакистанцами, братья навеки», пишет Сергей. Ну, это да, это вообще. А если вспомнить, что Елизавета II в свое время зиговала, пишет Григорий Авраменко, есть такие фото, то утвердит и черта лысого, в принципе. Эта дамочка тоже правда. Кстати говоря, если бы черт лысый, может быть, даже черт волосатый был бы претендентом на пост Великобритании, я думаю, что он бы туда заступил даже без каких-либо... ну, хотя он и так уже правит Великобританией. Очень даже так вот, черт в шляпке. Так, она недавно отходила. Да, ну, Тони Блэр же руководила. Его чуть ли не поголовно называли пуделем Буша-младшего, пишет Павел. И что? А при чем здесь пудель Буша-младшего или не пудель Буша-младшего? Он же не индус. Он же не был индус Буша-младшего. Вот это вот была бы кликуха, конечно. А потом Британия войдет в состав Индии, пишет Виталий Фили. Да. Вот это, вот представьте себе такую, такую, да, схемочку. Через, там, ну, вот умирает королева Елизавета II, там, я думаю, что в Госдуме опять поднимут бокалы в честь этого события. И, если честно, я с удовольствием присоединюсь. И потом там ее сын, скорее всего, тоже в ближайшее время помирает, потому что ему уже тоже там к 80. Потом он вот, он так обрадуется, что и помрет. Там заступает на его пост дети принцессы Дианы. Все это время правит какой-нибудь индус. И вполне себе, я думаю, почему нет? В отместку за маму они ликвидируют институт монархии в Британии. Это вот так вот. Ну, потому что там эти два брата-акробата, они там тоже своеобразные ребята. Один вроде как нормальный, такой соответствующий всей вот этой британской монаршей традиции, а второй уехал куда-то в Лос-Анджелес записывать там подкасты со своей получернокожей женой о том, как их все гнобят. Ну, то есть это как совсем не дело уж принца. Но тем не менее. Поэтому вполне допускаю нечто подобное. Но пока старушка жива, пока старушка правит, и я думаю, что пока она у власти, никакого индуса, который руководит Великобританией, мы не увидим. Интересная персона, вот как раз Миша пишет, интересная персона Риши Сунак, очень профессионален. Я хочу, чтобы простые британцы жили хорошо. Трасс доведет страну до разорения. Интересно, почему вас так интересует судьба простых британцев, чтобы они жили хорошо? Мне, если честно, абсолютно наплевать на простых британцев. Но интересная ваша позиция, мы ее здесь очень даже приветствуем. Алис в курсе, что вы на ней стоять будете? Я думаю, ей пофиг. Лис в курсе, будем ли мы на ней стоять? Это что-то такое, знаете, из неудачных реклам Рибака сейчас было немножечко. Но там было просидеть скорее. Ну, это пишет Лимонадный Джо. Не очень я понял, что вы написали, Лимонадный Джо. Ну, хорошо. Может быть, объясните уже после новостей на радиостанции «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Сегодня 11 июля. Понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Присоединяется к нашему эфиру Георгий Осипов. В отсутствие... Ты такая, заменитель телефона. Ты сегодня слушатель.
Короче. Очень приятно.
Я буду тебе давать команду, а ты будешь, соответственно, работать. Я тебе буду говорить «усомнившийся Макар». Ты будешь как «усомнившийся Макар» говорить. Я буду тебе говорить.
Я буду просто читать сообщения, да?
Можно кстати, и так, да.
Но всем, кстати, добрый вечер.
Да.
Забыл поздороваться.
Любите и жалуйте. Мы тут про Великобританию говорили, про их новых премьер-министров вероятных. Вот я все пытаюсь каким-то образом расшифровать, что пишет Лимонадный Джо. Вы сами сообщили, что будете стоять за Лиз.
Ну, это, видимо, Лимонадный Джо говорит о том, что ты в пятницу в эфире программы «Отбой» говорил, что ты будешь за Лиз Трасс.
Нет, я не говорил.
Ты такое говорил?
Нет, я не говорил.
Может, у тебя была температура?
Я и сегодня не говорил. Нет, я сказал, что я думаю скорее, что она будет премьер-министром. Но вы меня спросили, Лимонадный Джо, а в курсе ли сама Лиз Трасс, что вы на ней будете стоять? Это какая-то, я понял, это, в общем, что-то вот туда, в Ржевский против Наполеона, вот список этих шуток. Ладно. Олег здоровается, добрый вечер. Пора называть это островное государство, это Юстас пишет. Мелкобритания. Вот ничего не осталось от былого величия, от слова совсем. Какой-то несчастный пудель на месте премьера, а министр иностранных дел городская сумасшедшая. Кто гость, спрашивает Олег, это не гость, это мой сведущий Георгий Осипов, просто голевая передача начинается чуть раньше. Почему, собственно, Георгий Осипов здесь? У нас по-прежнему не работает телефон, и для того, чтобы каким-то образом разбавить наш эфир, я решил его сюда пригласить. Грустно, конечно, что не работает телефон, очень я хотел сегодня с вами пообщаться на тему и украинскую, на тему британскую, но вот не судьба, поэтому мы с вами переписываемся. У нас есть несколько порталов, смс-портал 925-48-94-8, телеграм наш, говорит МСК-бот, для ваших сообщений. Пишите их туда обязательно, если вы хотели позвонить, или если вы обычно являетесь слушателем, который скорее звонит, чем пишет. Вот сегодня тот самый день, когда вы должны, в принципе, переключиться на письменный формат. Ну и у нас еще есть трансляция в нашей группе ВКонтакте, называется она, наша группа говорит, радио говорит Москва, 94.8, с галочкой такая группа, заходите туда, там есть прямая трансляция, туда она что-то у меня почему-то постоянно подглючивает, но я ее сейчас обновлю и надеюсь, что она отглючит, там есть чат, давайте вот, может быть, мы сейчас оттуда еще сообщение прочитаем на предыдущую тему и пойдем с тобой дальше. Так, что у нас здесь есть? Янукович отдыхает, пущай приходит и мстит майданутам. Это, наверное, вряд ли про Лиз Трасс и про Великобританию. Хотя вот премьер-министр Великобритании Янукович, на это я посмотрел, честно скажу вам, а не без любопытства.
Давай так, нынешнее время все возможно. Тем более место вакантное. Я думаю, через сайт HeadHunter сейчас Янукович сидит и просто отправляет свою
это
вакансию.
Это будет сайт HeadHunter. Да-да-да, вот такой. Не yes. Только yes, ничего кроме yes. Королева может быть индианкой в... А королева может быть индианкой в Англии? Спрашивает Дмитрий Цифровой.
Я знаю точно, невозможное возможно.
На данный момент не может быть, конечно, никакая индианка. Но вот, в принципе, я... Вот хороший, кстати, вопрос. В итоге отказались ли от наследия престола вот те самые, та самая ветка, второй брат, я забыл, как точно они отказались, я вот у нашего режиссера трансляции спрашиваю, сейчас он проверит, но если не отказались, то вполне себе может быть на там четверть чернокожей в какой-то там определенной перспективе королем Великобритании.
Вот мадам... это будет поворот.
Да, будет красиво. Мадам, я понял, да, твою роль сегодня. Такой, да. Ты завершаешь, точку ставишь.
Была одна интересная программа по одному очень интересному каналу.
Да, какая?
Ну, я не буду сейчас говорить. Ее уже нет. Царствие небесное.
А, все, я понял, да, ты тоже лысый. Мадемуазель, о-хо-хо, привет. Так, вот как раз, видишь... Привет, Макар, я не знаю. А, это тебе говорят привет, Макар. Ты теперь Макар.
А, ну да.
Бывает же. Трансляция зависла. Нет, все в порядке вроде как с нашим... Гарри зовут этого братка, напоминает Виталий Фили, да-да-да. Вот я... Они все время отказываются, все время проскакивают эти новости, но если вы вспомните, что принц Чарльз тоже отказывался от своего престола, от наследия престола, когда он там связывал свою жизнь в итоге не с принцессой Дианой, а вот с этой вот своей второй бабищей, собственно, из-за которой там все это и закрутилось. Там же тоже ходили разговоры о том, что он должен будет отказаться, в принципе, от британского престола и от права на него, если он хочет связать свою жизнь с этой женщиной. Но в итоге как-то все в порядке, не отказался, и всем окей, и уже и бабища это нормальная, и я все время забываю, как ее зовут. И он наследник, не дождется он, скорее всего, конечно, своего престола, либо дождется не на очень длинное время, но, тем не менее, не отказался. Поэтому я допускаю, что и вот младший из его сыновей тоже вполне себе может быть. Да, не отказался, все, пожалуйста. То есть это только разговоры, это вот самый настоящий информационный вброс. И вторая бабища Чарльза, это, конечно, да, этой Камилой можно грачей пугать, пишет Виталий Филе. Это же Британия. Там вообще можно кем угодно грачей пугать, это нормально. Бритиши после хохлов самые веселые в Европе, оказывается, пишет Сергей. Ну вот, как оказалось, да, этим летом, по крайней мере, точно. Все самое интересное у нас происходит на Британских островах. Нет, есть у нас, конечно, еще америкосы, которые там... Сегодня вышла новость о том, что... Нью-Йорк Таймс, между прочим, по-моему, да, это опубликовал эту историю. Ну, ты же мне присылал, Нью-Йорк Таймс, да?
Да, все правильно.
Что огромное... А я сейчас найду, подожди, вот эту историю. Или ты найди. Пожалуйста,
давай,
меня
давай.
Интересует процент. Какой процент людей, которые голосуют за демократическую партию, обычно не хотят видеть президента Соединенных Штатов следующим кандидатом в президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена? Не хотят, чтобы он выдвигался на второй срок.
Там очень интересные цифры.
Да, это именно из избирателей, которые, в принципе, должны были за него голосовать и на предыдущих выборах.
Согласно исследованию, The New York Times дает новость,
да.
64% хотят видеть другого кандидата на посту президента США. При этом лишь 33 поддерживают политику действующего главы государства, в то время как 60 не разделяют ее.
Демократов.
Да.
Демократических
избирателей. Это просто, на самом деле, разрыв. Потому что скоро выборы?
Ну, а нет, они не скоро.
Ну, относительно скоро.
Не, ну, у нас сейчас будут в ноябре выборы в...
Конгресс.
В Конгресс, да. Получается, через сколько? Через 2 года выборы президента?
Ну,
то есть,
слушай,
во-первых, это будут длинные 2 года.
Очень длинные.
Да, длинные, как его прогулка с утра, знаешь, такая. Да, веселая. Вот,
да.
Когда он бегает, я люблю. Вот. Вот, но это самый настоящий политический кризис. Действующий президент... который пришел при сомнительных обстоятельствах, мягко говоря, на свой пост, который очень много очень странного уже успел натворить, и у него еще 2 года впереди, уже огромное количество, ну, понятно, республиканцев заявляют о том, что надо выдвигать ему импичмент, республиканские средства массовой информации вопят буквально, что этот человек не должен управлять такой страной, как Соединенные Штаты Америки, и теперь уже и свои тоже начинают ему вставлять палки в колеса. Это на самом деле похоже отчасти на то, что мы видим в Британии, где свои же консервативная партия фактически скинула своего собственного премьер-министра. Но там, правда, они сами же и кто-то другой взойдет на престол. А в Соединенных Штатах, я думаю, что в ноябре мы увидим очень интересные результаты вот этих вот промежуточных, как они их называют, выборов в Конгресс.
Давай честно, сейчас Байдену 79 лет.
Да.
То есть через 2 года ему будет уже 81. Это дядя, ну, знаешь, уже можно сказать, дедушка.
Это вообще,
в очень зрелом возрасте.
Это...
И эти 2 года, я тебе просто подтверждение,
да,
своих слов, эти 2 года...
Да.
Это будет очень тяжело для него. Без шуток. Мы видим, в каком физическом сейчас состоянии находится Джозеф Байден. Он падает с велосипеда, с лестниц, да все что угодно. Пожимает руку невидимым монстром. Да, ну, слушай, творит какую-то ерунду. И что будет с ним, когда ему стукнет 81, и ему нужно будет выбираться в президенты на второй срок? Хотя он заявил, да, в недавнем времени, что он будет баллотироваться на этот пост. Совсем непонятно. И смотри, его сейчас цифры — это 36%.
Своих.
Это антирекорд. Это просто антирекорд.
Своих же. 30% своих. Павел спрашивает, а кто все эти люди? Как вообще можно поддерживать человека, не способного понять, что написано на теле суфлёре? Слушайте, ну, за его жизнь, за его политическую карьеру, во-первых, сменилось такое количество моделей телесуфлёров, Сколько в принципе, ну, я вообще думаю, что он начинал свою карьеру, когда не было телесуфлеров. Когда телесуфлер, это был человек с бумажками, которых перекладывал. Поэтому тут бы я на него так уж сильно и не гнал. Моя любимая в этом смысле история, это когда он выступал на какой-то, перед каким-то бейсбольным матчем, по-моему, и он произнес там, начал там вот в мое время, там, самым каким-то выдающимся спортсменом, и он назвал его величайшим нигро-спортсменом. Ох. Потому что в то время так называли спортсменов. То есть были обычные спортсмены и негр-спортсмены. И все такие, о боже мой. А потом каким-то образом это все умудрились тоже они. В пресс-службе его, да, надо на самом деле ставить вот таким обычным работникам пресс-службы, которым забегают в какой-то момент и начинают орать. О боже мой, он прочел, повторить еще раз, закончили предложение стиля суфлера. Что мы делаем, срочно надо исправлять. Вот эти люди... Я вам скажу, вот это настоящие работяги, конечно. Это вот прям, представляешь, какой выдержкой надо обладать, чтобы такие вещи вытворять. Это буквально каждый день подтирать надо за этим человеком. Причем, я думаю, что и в прямом смысле вполне вероятно тоже. Но это просто очень старый человек.
Представляешь, у нас просто телефон сломался, мы тут бегаем, как угорелые все, а там Байден такие вещи говорит, что пресс-служба вся потная, просто ползает, мне кажется, после своего рабочего
президент
дня.
Президент фактически, ну, вполне себе мог приложить руку к изобретению телефона. Понимаешь? Но на самом деле, вот ты сделал акцент на возрасте, и мы сейчас немножечко над этим посмеялись, но ведь возраст — это вообще не определяющий фактор здесь.
Абсолютно.
Это вообще не про возраст. Мы можем посмотреть на ту же вот мостик с предыдущей темы, на эту. Мы можем посмотреть на королеву Великобритании, которой 96 или 97 лет. Королева Великобритании по сравнению с Джозефом Байденом, во-первых, она бегает, как Усейн Болт. Во-вторых, она водит, как Льюис Хэмилтон, понимаешь? А во-вторых, она там мыслит, как какой-нибудь, я не знаю, вполне себе ясно, она в великолепной форме находится. Здесь вообще дело не про возраст.
Как она играет в гольф. Я хотел, чтобы ты добавил, как Гаррет Бейл. Ага. Мосик нашей следующей.
Да, это вот. К программе целый следующий. Она вполне себе в хорошей форме. Байдена я уже много раз говорил. Мне жалко. По-человечески жалко. Потому что это человек, который всю свою жизнь шел к этой работе. У него действительно блистательная политическая карьера. Но, видимо, он должен был дойти до точки президентства в тот момент, когда он был вице-президентом. На данный момент он немощный старик, который не способен действительно не то, что прочитать суфлер, он не способен понять после этого, куда ему идти, он не знает, кому пожать руку и так далее. Эти 33 человека, это действительно странная картина. 33%, да, хотя, может быть, и 33 человека вполне
звучит,
себе.
Да,
вполне себе. Согласись, это было бы как-то, ну, понятнее, что ли. Вот эти 33% это... Загадочные лично для меня люди, но, скорее всего, это те же самые люди, которые обычно продвигают вот все такое, знаете, что нам тяжело доступно. И вот Рафаэль пишет, например, да, где это сообщение, так. А вот, Георгий, есть такая вещь, как демократия. Сложно это понять, когда живете в автократии, намекая вот на то, кто вообще, каким образом избрали всех этих прекрасных людей. А объясните мне, пожалуйста, вот, Рафаэль, персонально вам вопрос. Джозеф Байден, вы считаете Джозефа Байдена примером, хорошим примером демократии? То есть вот это то, к чему... То есть вы такой, вы очень, очень продемократический человек с такими очень просветленными современными ценностями. И вы считаете, что вот написав это сообщение, то есть Джозеф Байден — это такой плюс в сторону демократических ценностей. Мне кажется, это как раз самая большая проблема, которая могла произойти вообще в принципе с демократией. Когда вот какие-то большие дяди, высоколобые, выдвигают такого человека, как Джозеф Байден, на пост президента. Явно он же был таким еще и во время предвыборной кампании. Он таким заступал в эту предвыборную
но
кампанию.
Но он держался, давай честно.
Он не держался от слова совсем.
Но
ты
он
чего?
Хоть не пожимал руки в воздух.
Руки в воздух он не пожимал, но он точно так же не знал, куда ходить. Он точно так же путал штаты, он путал то, куда он избирается. Он постоянно говорил о том, что он избирается в Конгресс. Ну, вон, представляешь, десятилетиями ты ходишь, вот выступаешь на этих митингах, снятых с одного и того же ракурса. Да, вот это вот классическая американская история. Все
стоишь
митинги,
за тумбочкой.
Стоишь за тумбочкой, все митинги сняты одинаково, смотришь сначала в одну сторону, потом в другую сторону, потому что у тебя здесь прозрачный вот этот суфлер, и здесь стоит этот прозрачный суфлер. И ты вот на картинку играешь, классика жанра. Он прошел через такое десятки раз. И, конечно, он первый раз все-таки в президенты идет. Да, он уже и в вице-президент ходил, и в Конгресс миллион раз. Ну, запутался человек. Хотя, с другой стороны, когда ты собираешься на пост президента, как будто бы это ни с чем не перепутать. Но у него это было. Он ровно в таком же состоянии заступал свою должность. То есть его туда выдвинули, его водрузили, и сказали, голосуйте, и главное, заставили же проголосовать.
Народ и проголосовал. Народ они и ему проголосовал. Доверились. Но да. Только вопрос, что они получили взамен. И... Они получили непонятные какие-то, вот опять, да, мы с тобой играем на том образе, который создается у Джозефа Байдена. Он создает такой вот, знаешь, образ человека, который немощен. Ну, давай честно, но он реально немощен. И у меня, да, как у просто человека далекого от вообще политики США и так далее, складывается ощущение, что он случайно может искать свои там какие-то прибамбасы на тумбочке и нажать красную кнопочку ночью.
Ну, я думаю, что слушай, вот те люди, которые его выдвинули, конечно... красную кнопку держат от него подальше, а тем более держат подальше от его таблеток.
А я не уверен. А я не уверен, понимаешь? Не, я уверен. Все-таки он лицо принимающее, какое-то хоть решение... Не только просто падающий дед с велосипеда, поэтому...
Не, я вот в этом я точно абсолютно убежден. Может, 33% это электорат Байдена, те самые геи, лесбиянки и прочие любители разнообразного секса, мексиканцы и мигранты, это именно они и есть.
Да.
Это именно они и есть. Не только, конечно, безусловно, но речь, когда я сказал о людях, о которых мне немножечко странно, да, о которых мы не понимаем, я имел в виду именно их.
Очень интересную историю нам пишет Павел. Да какая демократия, у человека сын наркоман, коррупционер, снимающий девушек легкого поведения и себя же на видео. Да. Трампа бы за такое сожрали с потрохами. И я скажу, что, честно говоря, я сегодня видел, о чем идет речь, о чем нам пишет Павел, действительно...
Как Трампа ели или как...
Нет, как... Ну, Трампа ели, да, это в моих снах, если только. А вот как сын Джозефа Байдена снимается с девушками легкого поведения, там, полуголый...
Это все видели.
Слушай, ну это новое. То есть вброс за бросом. Говорят, что взломали iCloud его и выложили в сеть все фотографии.
Да-да, нет, этот парень умеет веселиться. Я думаю, что если бы он залетел вот на ту самую вечеринку, из-за которой... который, в принципе, сняли Бориса Джонсона, то, ну, она... Я думаю, что Борис Джонсон бы вышел вот этот на Даунинг-стрит несколько дней назад и сказал, да пофиг, круто тусанули, типа, знаешь, потому что он вот прям реально, он умеет отрываться по полной программе.
Тут должна быть покладка из гачи-миксов.
Да.
Мы просто уходим с тобой в другую тему.
$300, да. А он... Да, конечно, уровень, да, упал с твоим приходом, ничего не могу сказать, ничего не могу сказать.
Спасибо, спасибо.
По поводу того, что да какая демократия, Павел, это, конечно, никакого отношения к демократии не имеет, но я обращаюсь к Рафаэлю, который, кстати, ответил, я сейчас зачитаю это сообщение. Я, ну, вот в вашей, Рафаэль, парадигме, да, пытался говорить. Конечно, это вот очень далеко от того, что мы вкладываем в понятие демократии, ну, по крайней мере, в то, что я вкладываю в понятие демократии. Ну, как пишет Рафаэль, демократия может ошибаться, но через 4 года после выбора можно выбрать другого кандидата, и в этом вся прелесть. Как быть с тем, что ошибка, она очевидна, но при этом все вокруг тебе указывают на эту ошибку и говорят, что это правильный вариант. И из-за того, что это тебе все вокруг говорят, что ошибка — это правильный вариант, ну, то есть жиши, пиши через букву «ы». И ты смотришь, и ты понимаешь головой, что это бредятина. Но тебе говорят, нет, это правильно. Жиши только через «ы». Так всегда было. А вот предыдущий он писал через «и» и «детей ел». И вот он вообще был кошмар, и с прической у него проблемы, и бабок очень много, понимаешь, и славянок любит, и вообще, вот если бы, кстати, он был на вечеринке, я думаю, тоже было бы все нормально, они бы заходили бы и пьяных пугали, потому что очень похожи оба, по крайней мере, прическами.
Да, прически у них одинаковые.
И все такие, ну а что, если действительно через «ы» и проголосовали? А потом через 4 года, да, поняли, что совершили ошибку, переголосовали каким-то другим образом. Хотя на данный момент, я вам напомню, несмотря на все это бурление общества, Джозеф Байден все равно продолжает идти на второй срок. По крайней мере, заявление сделано, его никто не отзывал. На данный момент это просто данность. И,
возможно, извини, это пиар-ход, но тем не менее...
То есть, что ты здесь пиаришь?
Слушай, ну...
Подгузники для взрослых?
Ну, чтобы просто из демократической партии кто-то оказался за креслом президента. Вот и все.
Ну, каким образом? То есть ты сейчас такой, нет, выйдет какой-нибудь человек из демократов и скажет, долой Байдена.
Да.
Долой, вполне может быть.
То есть если они так работают, ну, что Байден не будет на втором сроке, я уверен на этом практически на 100%, потому что ему физически не хватит сил.
Сергей пишет, Рафаэль Ардуханян?
Нет, это было бы очень в тему, но нет, это не он.
Это было бы очень в тему, я думаю, что мы просто сидели бы с тобой и слушали сейчас Рафаэль Никитича, он бы нам просто пояснял бы, как оно на самом деле есть, как оно все работает.
Лекция от Рафаэля Никитича всегда очень приятна.
Это да, это действительно так. Так, что здесь, где-то я видел сообщение, а, вот оно, Виталий Филипп пишет, а как вам Карин Жан-Пьер? Лучше Псаки. Говорит, Псаки в сравнении с Жан-Пьер это просто Златоуст. Вот ты сейчас, когда сказал по поводу того, что это пиар-акция и так далее, если взять твою теорию заговора за основу и начать в нее верить, то, в принципе, Карин Жан-Пьер вполне себе в нее вливается, в эту теорию заговора, встает прям как пазл, как влетая. Потому что вот что надо было сделать для того, чтобы администрация Байдена выглядела еще большим посмешищем для всех, для всего мира, и в первую очередь для граждан Соединенных Штатов Америки. То есть рекордную инфляцию завезли, рекордные запасы нефти выгрузили. Там же очень интересная история была, он же говорил о том, что мы расчехляем наши национальные запасы и выгружаем, по-моему, 180, поправьте, пожалуйста, меня, кто у кого лучше память на цифры, 180 миллионов баррелей, что-то такое там было. И это рекордная сумма, на секундочку, во времена, я не помню, это буря в пустыне или это вот последняя война в Ираке. Ну, в общем, в какой-то из вот недавних ближневосточных войн с участием Соединенных Штатов высвобождали чуть, типа 20 миллионов, а здесь 180. Ну, то есть это...
Ну, рекордные цифры.
Да, они причем сильно превосходящие по своему количеству. Высвобождаем нефть в безумных рекордных количествах для того, чтобы выровнять цены на рынке топлива, чтобы не было там по 5 долларов за галлон или сколько это там сейчас стоит. Это было в самом начале этой истории. В итоге это все высвободили. Бензин только продолжил дорожать. Никаким образом это не повлияло, тем не менее нефти нет, и они еще умудрились ее там кому-то продать, в том числе и в Китае, и там из-за этого тоже поднимается достаточный скандал. То есть инфляция есть, бензин есть, детское питание есть, пожимание рук невидимкам есть, постоянное зачитывание суфлера, перепутал имена, испугался кролика пасхального, вся вот эта вот комедийная упал составляющая, упал с велосипеда, упал с трапа, не увидел фотокамеру и так далее. На секундочку, про президента Соединенных Штатов говорим, да? Это все есть, что нужно было еще?
Нужно было...
Псаки. И Псаки, как твой рупор, как пресс-секретарь тоже есть. Что нужно было сделать? Нужно было умножить Псаки на 10. И позвать черную маленькую лесбияночку, которая будет говорить только про то, какая она лесбиянка, и то про то, какая она черная. И ни слова, ни одной умной мысли, ни на один вопрос, ни на одном брифинге ответить не сможет. А абсурд, абсурд. Как будто шоу Трумана, знаешь, снимают кино. Как будто мы должны за этим смотреть, просто наблюдать. Но проблема в том, что от этого зависит судьба половины мира, как минимум. Потому что это Соединенные Штаты Америки.
Ты говоришь, что нужно было сделать? Если со стороны Байдена просто нужно было на своем вот этом вот балласте всего того, что он сделал за всю свою политическую карьеру, вовремя уйти и не баллотироваться в президенты. Вот и все. Это мое субъективное мнение, я его выдаю просто вот так вот.
Представляешь, вот ты президент Соединенных Штатов Америки. Можешь быть президентом Российской Федерации.
Вот, это кем приятнее, угодно. Это
и ты должен уйти. Вот тебе по своему собственному желанию. Да, ну вот один был.
Да.
Кстати говоря, да. Тоже Борис. Бывает. Сейчас у нас новости, а потом мы такие уже немножечко потихоньку голевую передачу будем запускать в эфир.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 11 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, со мной здесь мой друг, соратник и коллега Георгий Осипов.
Добрый вечер всем.
Нам говорят, что у нас очень похожи голоса, и по радио это все звучит как монолог шизофреника. Я думаю, что здесь дело, на самом деле, порой не только в голосах. Наши координаты, у нас сегодня не работает телефон, поэтому мы здесь, собственно, вдвоем. Но можем с вами переписываться. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звоните нам. А, звоните. Фу ты, сам сказал, что не работает. Ты сказал, что звоните. Не звоните нам. Все равно это бесполезно. Я могу, конечно, мой личный номер телефона дать и буду просто
по
громкой связи. Знаешь, вот так вот выдавать просто. Алло, алло, да, как ваши дела? Но можешь звонить на чей-то мобильник и говорить на громкой связи. Пишет, ты там
или...
Да, вот прямо со мной в один момент, да. Я сказал, после этого сразу же ваше сообщение появилось. 251 пишет. Дедушку стало очень жалко, когда он упал с велосипеда сердечный. Даже захотелось простить ему все развязанные им кровавые бойни. Это про Джозефа Байдена.
Когда пишут дедушку, у меня сразу про другого дедушку мысли.
Про какого дедушку?
Потом тебе скажу.
Я что-то вообще не улавливаюсь. Да, вот хорошо, что мы заранее начали, потому что мне явно нужно время, чтобы настроиться на твою волну. А вы настраивайтесь на волну 94.8 FM. Отбой. Ладно. Плавно с тобой выстраиваем мостик к Суперкубку России. И сейчас мы...
Вот Рафаэль понял, про какого я говорил. И тишина, тишина.
Нет, просто... а я пытаюсь найти сообщение. Где? Я не все равно не понял. Я вижу.
Алло,
прадедушку.
Поехали дальше.
Я все равно не понял, что за... Хорошо, ладно. Выстраиваем мостик. Мы в сторону Суперкубка России. Благо, что он на самом деле вполне нам подарил огромное количество инфоповодов, не связанных даже с футболом, да, отчасти связанных с футболом, но и еще и связанных с футболом.
Ну, связанные с футболом, мы будем говорить.
Мозги запудрил.
Ты все думаешь,
да,
думаешь.
Про футбольную составляющую мы поговорим в следующем части. Там есть о чем поговорить, там есть что обсудить. Хотел сказать, позвоните нам, мы с вами вместе обсудим, но, видимо, нет. Такие это сегодня не случится. Но несколько вещей. Ну, первое, это, конечно, выступление группы Би-2, которая навела, мягко говоря, шороху в общественном пространстве. Их освистали. С одной стороны, одни говорят, что освистали, потому что они были в спартаковской розе. Вторые говорят, ну, с шарфом Спартака. Типа они спартачи в Питере, поэтому их освистали. Другие говорят, их освистали не только поэтому, но еще и потому, что они выступали против специальной военной операции, выступали против российской власти. Вообще сейчас за предателей сошли, и вот поэтому за предательство, собственно, их освистывали. Другие говорят, что их освистывали и за то, и за другое. А четвертые говорят, что... Это, во-первых, и роза была специально, и их должны были освистывать за одно, а розу повесили, их начали освистывать за другое и так далее. В общем, целые тоже теории заговора выстраивают. Это мы обсуждали, в принципе, достаточно подробно во вчерашнем, по-моему, эфире. Да, вчера было воскресенье.
Да.
Я уж тоже потерялся здесь в этих днях недели. Во вчерашнем утреннем эфире. Поэтому это... Вот вам туда, если хотите про это послушать. А другое, связанное тоже и с Суперкубком, и с РФС, и с последними высказываниями Российского футбольного союза, это очень интересная история. Ну, во-первых, перед Суперкубком, на фоне всех вот этих бедвашных ленинградских перестановок, прозвучало заявление от представителей Российского футбольного союза о том, что команды из Крыма, команды из Донецка, Луганска, в ближайшее время, в ближайшей перспективе играть в футбол в российских лигах не будут. Угу. Что наводит, в принципе, на вопросики, мягко говоря. А с одной стороны, почему? А с другой стороны, а почему Российский футбольный союз принимает такие решения, говорит такие вещи, при этом зовет группу Би-2 на финал Кубка? Ну, а мое самое любимое, это почему... Все это происходит, и параллельно продолжается история с лимитами на легионеров и, например, фан-айди. Моя любимая история.
Наша любимая, я бы сказал.
Наша любимая, да. Зачитай мне, пожалуйста, историю, новость про фан-айди, которая сегодня вышла. А именно, там вышла статистика да, опубликовали статистику за первые, сколько получается, плюс-минус две недели. 4
числа.
Неделю. Неделька. С 4-го там, да, неделю. Неделя прошла, как можно оформлять себе эти разрешения, этот специальный пропуск на футбол, паспорт болельщика, фан-айди, называйте как хотите, и вот у нас есть статистика.
Прекрасную новость дает телеграм-канал «Радио говорит МСК». Подписывайтесь все, потому что там вы можете не только читать новости, но и смотреть наши трансляции прямых эфиров. И что было там написано в этой новости? Пока что в России, это на сегодняшний день, оформили всего 8600 фан-айди. Такие цифры привело Минцифры. Всего подано свыше 44 тысяч заявлений. Из них через госуслуги почти 40 тысяч. Остальные через МФЦ. Вот тут вопрос. Угу. Если мы даже с тобой берем цифру...
еще раз скинуть эту новость? Я да, листаю, конечно. Не могу ее найти.
Сейчас. Если мы с тобой берем даже за основу того, что...
Угу.
Люди, все, которые подали эти заявки, 44 тысячи человек, они их получили. Да. Давайте так. Угу. Вместимость стадиона, даже в Санкт-Петербурге мы берем, да, там был побит рекорд, и угу. я точно не помню, 56 тысяч, грубо, посетили
56,
матч. 56 тысяч человек посетили матч в Санкт-Петербурге, Суперкубок России.
На данный момент,
на данную
всех
секунду,
стадионы в России.
Всего 44, да. И то заявок
еще
подано.
Питере.
Да, понимаешь,
одобрено, да? Одобрено-то 8600.
Всего 8600. Были новости о том, что несколько сотрудников РФС, Российского футбольного союза, получили отказ в получении этой услуги. Это самое смешное, что может быть.
Да, кстати, вполне себе, ну, то есть я бы нашел логику, на самом деле.
Слушай, ну, я тебе так скажу.
Да.
Я вижу в этой ситуации просто кромешный ужас. Я даже не знаю, как это назвать в эфире. Потому что 44 тысячи заявок – это ничтожное количество. 8600 по всей России – это
давай,
вообще
давай не будем
давай,
на
8600
да, давай какие 44. Потому что вот эти 8600, в них еще и вложено то, что вот кому-то там в РФС отказали, кому-то вот Эндрю Первый пишет, мое фото не понравилось 3 раза подряд.
Да, Эндрю Первый. Я помню, когда мы из жизненной ситуации с Жорой хотели получить в коллекцию себе фан-айди, которые выдавались на чемпионат мира, так знаете, сколько раз мы перефотографировались на него?
Да, я фотографировался тоже.
Да, на фоне стены, не на помню. Фоне белой стены, красной, на диване, на студии. Я тебе честное слово говорю. На диване, и подошли лёжа, фотографии, сидя, и подошли фотографии, только те, которые я взял, сфотографировал с паспорта нашего,
у меня
отфотошопил.
Нет,
моя, и видимо, тебе даже моя только подошла.
Ага.
То есть по какому принципу только моя подошла, а твоя нет?
Страхолюдин, видимо, только туда берут. Ну... Эндрю Первый, поздравляю, вы красавчик. Ваш фото не подошло. Но если серьезно...
Ну, если серьезно, я просто знаю, о чем говорю, я с этим сталкивался.
Это история техническая. Я уверен, что это техническая история. И люди из РФС, которые не получили по какой-то... Это все техника.
Угу.
Давай не будем на технику ориентироваться.
Давай.
Ее подчинят. У нас, с другой стороны, не нам жаловаться и гнать на технику. У нас не работает телефон. Да?
Я чувствую себя тем человеком, которому выключили на 2 недели воду сейчас.
Да, меня больше другой радует. Ну, обидно, да, я очень хотел пообщаться с нашими родными слушателями. Но вы всегда можете писать. Еще раз напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Эти порталы работают, я вижу ваши сообщения, сейчас мы будем их читать. Меня другое напрягает. Меня напрягает общее количество заявок, 44 тысячи, за достаточно продолжительное количество времени. Да, ты, может быть, мне скажешь, что да, там до сезона еще есть время.
Нет
времени. И просто все, ну, во-первых...
4 дня.
Его, во-первых, уже не так много осталось. Во-вторых, вот те матчи, которые сейчас будут идти, я знаю, на Петербург сделали исключение, да, на Суперкубок.
Угу.
Туда фан-айди был не нужен. А на остальные же матчи нет никакого исключения. Это мы сейчас что получим? Пустые трибуны?
Абсолютно пустые трибуны. Потому что 44 тысячи заявок, это абсолютно
ничего.
Ни о чем.
Это ничего.
Это ничего, потому что...
Это пусто.
Ну, посещаемость стадиона давай в среднем возьмем по всей России. Я думаю, что где-то, ну, 8 тысяч. Вот примерно так. Потому что на какой-то матч ходит 2 тысячи, а на какой-то ходит там 60
это
тысяч.
Это пусто.
Это пустые 44 стадионы.
Тысячи,
потому
даже
что...
если это одобренные 44 тысячи, это пустота.
Миша Николаев пишет, владельцы пабов аплодируют стоя.
Да, да.
Это действительно
да,
так.
Да, 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 это действительно так.
Слушай, я не знаю, что мы получим. Очень интересно. Я, во-первых, с нетерпением жду возобновления чемпионата России. Это первое. Угу. А второе, я жду вообще просто, знаешь, картинку с трибун. Я думаю, что нашим коллегам, телевещателю, будет дано указание просто не показывать эти трибуны. Но народ не обманешь. То есть мы будем слышать пустоту, просто интершум. Если ты помнишь, во время пандемии на многих ТВ-трансляциях включали специальные звуки, шумы, которые создавали видимость того, что люди есть на трибунах.
Да, совместно с создателями футбольной игры.
Да, я боюсь, что футбольная то же самое нужно футбольная. Будет. Я боюсь, что то же самое нужно будет делать и сейчас, потому что это будет просто грустное зрелище.
Это не поможет, потому что вот пандемийная история вот с этими звуками, она не помогала. Это было достаточно грустное зрелище.
Лёва в шарфе пишет, это тот самый, по-моему,
да,
да, Килиан Мбаппе и так далее.
Да,
он
да,
пишет,
да,
что «Зенит» будет чемпионом РПЛ 22-23, сохраните это сообщение.
Лёва
в шарфе.
Подождите, подождите, об этом позже. Об этом мы будем говорить чуть позже.
Я не просто зачитал, сейчас... чтобы это сообщение не убежало.
Брест спрашивает, почему президенты РФС не выбирают болельщики? Я думаю, было бы это справедливо. Вот у меня, соответственно, вопросы. У нас достаточно хорошие отношения с Российским футбольным союзом. Да? Мы с ними на связи, мы там периодически подаем всякие на аккредитацию заявки, они нам их одобряют, пресс-служба с нами тоже всегда на связи.
Ребята классные
работают. У нас были представители пресс-службы, в том числе и в эфире.
Да, Никита Павлов у нас был в эфире, который рассказывал про
молодежный,
да, юношеский футбол.
Да, у нас достаточно хорошие отношения с Российским футбольным союзом, но на данный момент у меня вопросов к вам, господа, намного больше, чем ответов.
А я немножко...
И эта история с Fan ID, она была пролоббирована Российским футбольным союзом, она была с ними в связке, и учитывая, что на данный момент я могу констатировать, ну, полнейший провал истории с Fan ID. Ну, то есть я не знаю, чего бывает больше вот на старте, знаешь, каких-нибудь продаж, чем? Да чего угодно. 44 тысячи – это плохой результат для всего. 44 тысячи – это плохой результат для, я не знаю, проданных копий альбома за неделю. 44 тысячи – это плохой результат для сборов, для кино. 44 тысячи – это ну, просто это ни о чем. А когда мы говорим о футболе в многомиллионной, 150-миллионной стране, о футболе, за который надо бороться сейчас, который надо ну, сделать все, чтобы он выжил. И не только футбол, ведь эта история относится не только к футболу, эта история относится ко всему, к любому виду спорта. Fan ID вам нужен будет везде, для того, чтобы попасть на любое соревнование. Мы говорим о том, что наших спортсменов никуда не пускают, ни на одни соревнования, а теперь к ним еще и не пускают наших собственных болельщиков. И вся та история, о которой вот ты говорил, когда мы с тобой спорили несколько недель назад про Fan ID, ни одна из них не сработала, ни одна из них не сбылась. Нету никакого, как ты выражался, ништячка за Fan ID. Мы до сих пор этого не увидели. Нету никакого бешеного порыва. У нас через несколько дней возобновляется сезон, а у нас всего 44 тысячи потенциальных болельщиков. Это значит, что болельщики не пошли, не оформили. И не потому, что что-то не работает, или не потому, что кому-то там отклоняют, хотя и поэтому тоже, а просто потому, что лень. Потому что не смогли заинтересовать этой историей. И получается, что мы увидим в очередной раз блистательную работу пресс-службы Российского футбольного союза, которая вынуждена будет каким-то образом отбиваться от вот этих бесконечных нападок. Со стороны наших с тобой, в том числе и коллег, да и нас с тобой, когда им надо будет говорить о том, что мы решили, что мера вот эта вот с Fan ID, она будет немножечко, там, чуть-чуть попозже будет включена. Давайте мы сделаем это с осени, я оставлю на осень.
Давай ставить на осень, я тоже с тобой тут согласен, потому что на данную секунду, если мы оставляем решение в силе, мы увидим первые 10 туров, я думаю, примерно 10 туров, да, как раз до осени, просто без зрителей. И это отвратительно.
Больше.
Я в защиту больше РФС только лишь могу сказать, что не только они принимали решение. Я уверен, что не только они. И это было решение принято с точки зрения безопасности людей и болельщиков. Но так как оно не работает, да, если мне это решение приходит в голову, да, про то, что я говорил в предыдущих эфирах, что нужно давать что-то взамен. То есть хочешь получить, то есть ты должен получить это, но ты за это получишь там подарок, условно говоря, да, там, не знаю, 1000 рублей в магазин спортивной одежды. Условно, да, я не говорю, что именно так и должно быть. Но да, да, ты, да, увидишь, этого нет. Ты увидишь результат. Давай честно, ты оформил Fan ID?
Нет.
Я оформил Fan ID?
Я это в прямом эфире пытался сделать.
Хорошо,
оформил. Я коллега.
Получилось?
Придыбайло, мы с ним вместе сидели, у него был компьютер, он зашел, у него уже было, главное, все там, все данные вбиты, паспорта, там, фотографии, у него все было подготовлено. Нет, не получилось, он заблудился.
Вот, честно, об этом и речь. Я тебе другое скажу. Я пытался через сайт госуслуг, мне нужно было получить некую услугу там, то есть записаться на прием.
Не,
и за счет
это не
этого...
про госуслуги, я вот здесь с тобой тебе точно скажу. А, и за счет этого попытался
да, на Fan ID. За счет этого попытался на Fan ID, я тебе к этому, да?
Да.
Я попытался, и я также не смог. Я тебе это не успел сказать, я не смог это сделать.
Угу.
Я не могу сказать, что у меня было бешеное желание. Я хотел попробовать это на себе. Давай это называть как интерес просто. Интерес, о котором я могу рассказать в прямом эфире.
Угу.
У меня не получилось это сделать.
Прикол в том, что вот из таких вот заинтересованных в этой истории вас всего 44 тысячи.
Я понимаю прекрасно. Понимаешь? Я понимаю. Это не будет работать. Знаешь как? Есть актив, да, будем его называть, актив болельщиков. Они говорят, мы на матчи ходить не будем. Мы не будем получать... Послушай, мы не будем получать Fan ID. Вот эти 44 тысячи людей, это, давай их назовем просто, обычные средние болельщики, которые сидят посередине стадиона. То есть это могут быть семьи, родители, то есть, ну, особый пласт этих людей. И мы видим цифру, что их не особо много. Немного людей, которые хотят получить Fan ID и сходить на матч. Вот
их
и все.
Нет. Их но практически нет. Максим пишет, нет. Георгий, нам когда надо будет, тогда и будем оформлять. А сейчас зачем? Пиво бесплатно, Миш Николаев предлагает. Или абонемент на матче. Это вот,
вот. В качестве таких... Мишечков. Абонемент на матче нет, я лобби не согласен.
Fan ID, чтобы не было беспорядков, пишет Нилс Майкл. Вопрос, какие беспорядки на стадионе были где за последние лет 10? Около футбола вне стадионов не считается. Он был, есть и будет. Тоже об этом мы с тобой говорили.
Тоже точнее, говорили.
Я говорил об этом.
Говорили да? об этом, ты
нет,
говорил.
Нет, я говорил об этом.
Да.
Ты говорил,
хорошо.
Я говорил об этом.
Хорошо, говорил. Я насчет абонементов не согласен, потому что это потеря для клуба.
Нет,
но
это как
один,
билет, один билет.
Ну слушай, один билет на матч.
Да,
это ничего не стоит. Мы получим заполняемость,
да.
Мы получим классную поддержку со стороны клуба. Мы
у вас
получим
будет
то,
шанс
что...
подарить фанатам или, может быть, новичкам в фанатском движении какое-то такое впечатление, которое заставит их потом платить за билеты и приходить на
абсолютно
стадион.
Абсолютно.
По крайней мере, им подарите этот шанс.
И вы подарите своей команде ощущение заполненного стадиона. У меня так работало. В 2006 году меня перевели на стадион, показали, как это может быть, и я начал ходить, постоянно смотреть футбол. Я полюбил эту игру. Вот и все. Так это должно работать. А мы наоборот отбиваем. Мы делаем футбол как что-то такое, знаешь, противное и связанное с каким-то вот получением какого-то непонятного
слушай,
документа.
Слушай, я тебе так скажу. Тебя надо, и надо посоветовать тебя в Российский футбольный союз, потому что ты перекрашиваешься просто филигранно. Вот ты еще две недели назад так топил за Fan ID, что мама не горюй.
Я тебе
а сейчас
объясню.
Ты говоришь, как я две недели назад.
Нет, стоп,
абсолютно
стоп,
блестяще.
Стоп.
Если сейчас сказать им, что у нас есть Георгий Осипов, который вас отмажет и отлимит, и от Би-2, и от Fan ID, я думаю, они тебя с руками и ногами оторвут.
Нет, я предан своей станции.
Вот так
я
вот.
Сижу здесь и буду продолжать
вот
честное
так
дело.
Вот поняли, да, вот это был Георгий
Осипов. Не сработала
Осипов,
твоя
да.
провокация.
Главное, он так же останется на своем месте, как и я, Георгий Бабаян, но это была программа «Отбой». Дальше у нас будет рубрика «В этот день», потом новости, а потом голевая передача.